Картина дня.
Владимир Тарасенко, хоккеист, который, увы, уже не играет за нас, давно не играет, уехал в заграницы, он публично извинился за плохую игру своей команды. Давайте послушаем, как это было. Ну, я сразу скажу, что свои извинения он сделал на английском языке. Ну, благо у нас есть люди, знающие языки иностранные.
Озвучено «Комсомолкой».
Yeah, there is no consistently in our game, and I apologize to all our fans.
В нашей игре нет последовательности. Я приношу извинения нашим болельщикам. Мы не можем играть так у себя дома, как это было сегодня. Это неприемлемо. Я не знаю, как это исправить, но мы будем работать над ошибками. Но пока это не помогает.
Озвучено «Комсомолкой».
Владимир Тарасенко, наш с вами земляк, сейчас он играет за Сент-Луис, и после встречи в чемпионате НХЛ против Ванкувера команда Тарасенко, команда, в которой он является нападающим, проиграла со счетом 1-6. Уважаемые радиослушатели, такой вопрос возникает. Как вы считаете, а должны, в принципе, спортсмены извиняться? Ведь, во-первых, он играет не один, он играл командой, и далеко не все зависело от него.
Во-вторых, в любом случае в игре есть кто-то проигравший. Да,
да. Тогда то есть, получается, у нас, после каждой
получается,
игры
все должны, да, всей командой извиниться. С другой стороны, Вадим, тут, я так понимаю, речь идет о том, что счет достаточно разгромный. Я, конечно, в этом мало что смыслю, далека я от хоккея.
Но 1-6 это достаточно очевидно, да, то есть как будто бы вратарь Сент-Луис, в принципе, не пришел
не вышел,
на игру.
Да. Тоже такое ощущение создалось. Мне, в принципе, нравится то, что он извинился. У нас редко себя спортсмены так ведут. Я вспоминаю наших убогих футболистов. Я извиняюсь, конечно, за такое слово, но я терпеть не могу, как они себя ведут и с болельщиками, и со СМИ, и как они после проигрышей, то мы их замечаем, не знаю, там, в ночных клубах, то они отмечают, значит, проигрыш самым дорогим шампанским. Вот этого я понять не могу. Здесь вот он, истинный сибиряк, простой новосибирский парень Тарасенко под номером 91 взял честно и сказал: ребят, я не знаю, что с нами произошло, пока не знаю, как это исправить, но да, мы облажались. Молодец.
Но я не сказал бы, к сожалению, что извиняться перед своими болельщиками — это примета именно сибиряков. Но давайте вспомним многочисленные игры в последнее время хоккейной Сибири. Наши снова и снова проигрывают. И вот в выходные они вновь отметились очередным поражением. Да, там было незначительное поражение, всего в одну шайбу разница 1-2, но есть череда игр и более печальных и плачевных для нашей команды. Должны они что-то говорить после этого своим фанатам, своим поклонникам? Люди терпеливо ездят за ними по городам, если выездные игры, люди болеют, собирают команды, надевают там шарфики и прочую атрибутику. Должны они слышать извинения или нет? Давайте послушаем мнение аудитории. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Николай, меня зовут. Я грешным делом подумал, что Тарасенко извиняется за игру в Сибири.
Так он не играет уже. Если бы он играл за Сибирь, я думаю, он бы не извинялся, мы бы не проигрывали.
Я думаю, если за Сибирь, ему стоило бы не...
Мы обсуждаем в новосибирском эфире извинения Тарасенко за проигрыш.
Но...
Так он же наш, родной.
Ну, знаете... Он такой же родной, как, ну, не буду выражения какие-то принять, потому что он живет уже давно в Америке, там, в Канаде, и там играет, и там свою жизнь, скорее всего,
вот
устроит.
Давно-недавно, женился-то он, кстати, тоже на девушке новосибирской, да, Яна Тарасенко, она из Новосибирска. Затем Владимир никогда не забывал о Новосибирске, более того, вот у него есть Инстаграм очень раскрученный, там сотни тысяч подписчиков, и он недавно поздравлял своего отца с днем рождения, он выложил фотографию, где они стоят в обнимку на льду и в хоккейной форме Сибири оба, и он написал: папа, с днем рождения, спасибо за все, и написал по скрипту: он болельщики ХК Сибирь, вы всегда были на высоте, играть в ЛДС всегда было удивительно из-за вашей поддержки и любви к хоккею, сейчас у команды трудные времена, но я уверен, что с вашей поддержкой все наладится и все будет хорошо, вперед Сибирь, написал Владимир Тарасенко. Так что сказать, что он далек от нас, забыл про Сибирь, про Новосибирск и то, что Новосибирск не следит за его успехами, ну, я бы так не стала говорить.
Вопрос пришел нам на WhatsApp. Остап, а Дзюба и Акинфеев плохо себя зарекомендовали поведением? А на мой взгляд, как раз и наши футболисты, если здесь речь идет о прошедшем чемпионате мира, то они как раз, наверное, и продемонстрировали образец человеческого поведения, да, и правильной манеры общения со своими поклонниками, то есть некоторая ответственность перед ними. И когда ты видишь, как
они переживают,
Дзюба,
да,
тут чуть ли не плачет,
да,
потому что он осознает и считает, что он подвел болельщиков, ты невольно проникаешься симпатией, у тебя возникает чувство солидарности, возникает грусть, но грусть, наверное, приятная, потому что ты понимаешь, что вот вы с ним заодно, что нет такого, что ты болеешь безнадежно, а он
это
как
вот
захотел,
то самое исключение. Вообще вот история с Акинфеевым, с Дзюбой, мне кажется, вот поменялось лицо российского футбола, потому что до этого мы видели совсем других футболистов и совсем другую игру. И мне почему-то кажется, что в том числе от того, какие это футболисты люди и их вообще отношение к жизни, отношение к проигрышам, это влияет и на результат.
На мой взгляд, мы очень нуждаемся, не обязательно в извинениях, но в человеческом общении со спортсменами, в диалоге. Мы желаем слышать их эмоции, мы желаем видеть их настоящими, и мы желаем видеть то, что они испытывают чувство ответственности.
Картина дня.
В Новосибирске 18 часов 17 минут. Это прямой эфир. Говорим мы об извинениях, которые принес своим болельщикам Владимир Тарасенко, наш с вами земляк, но играющий, правда, ныне за границей. Эти извинения разлетелись по интернету. Он на видео говорит, что сожалеет о такой игре. В эфире Виктория Минаева.
Вадим Алексеев.
И к нам присоединяется Денис Табаков.
Добрый вечер, Денис.
Денис, приветствуем.
Да, добрый вечер.
Денис, вообще, насколько это частая история, чтобы спортсмены извинялись перед болельщиками?
Ну, вполне себе распространенное явление. То есть это не можно сказать, что это редкое явление. Случается время от времени. Ну, не скажу, что часто происходит именно из-за игры. Чаще всего, может быть, мы об этом как бы в СМИ пишут об этом и говорят, когда что-то происходит из-за какого-то определенного скандала. Ну, в частности, приковывает, наверное, внимание в большей степени общественности та ситуация, те прощения, когда кто-то там рассказывает о том, что я принимал допинг, там, допустим, или какие-то, может быть, нечестные махинации в спорте. Да, вот это, конечно, привлекает внимание. Когда говорят об игре, ну, в основном, ну, попросили прощения, ну, может быть, где-то извинились перед болельщиком. Я бы не сказал, что это редкий момент. Бывает.
Но вот тебе, как человеку спортивному...
переживает за клуб.
Да, вот тебе, как человеку спортивному, как болельщику, спортивному журналисту, тебе важны эти извинения? И как ты считаешь, вообще, может быть, вести такую практику, вот я не знаю, тогда и какая Сибирь, наверное, должна была как-то извиниться за серию неудач?
Ну, есть люди, которые чувствуют ответственность за клуб. Если мы говорим сейчас о Тарасенко, видимо, он чувствует ответственность, что он один из лидеров команды, да? Ведь не всегда же просит прощения тот, кто, может быть, виноват. Просит прощения и тот, кто дорожит хорошими отношениями, как говорят многие, да? Вот в данном случае Тарасенко же, он несколько матчей уже проводит не в лучшей форме, то есть находится. У него, получается, в последних 4 играх вообще нет набранных очков. То есть 4 матча он не может ни передачу отдать, не может ни шайбу забросить, следовательно, переживает новосибирец о том, что нет у него положительных моментов в игре, но и прекрасно понимает, что команда Сент-Луис сейчас находится, ну, не в подвале турнирной таблицы, но под стать, в общем-то, ситуации, как у хоккейной Сибири. Они там третьи, по-моему, в западной конференции, если я не ошибаюсь. То есть в плей-офф они...
Родина не отпускает, видать, все-таки карма такая вот эта наша сибирская его преследует.
Ну, там еще и зарплата, кстати, накладывает отпечаток. Он же один из хоккеистов, кто я имею в виду российских хоккеистов, чтобы меня правильно сейчас поняли наши радиослушатели, кто является одним из самых высокооплачиваемых в НХЛ. То есть по уровню заработной платы он входит в первую пятерку, наряду с Овечкиным, Малкиным.
То есть зарплата накладывает чувство ответственности больше, да? То есть получает много, и тем более, соответственно... неловко перед болельщиками из-за поражения. Об этом ты говоришь, да?
Ну, я не думаю, что это прям большая зарплата. Ну, для среднего новосибирца, конечно, это 7,5 миллионов долларов в год. Это весьма колоссальные. Ну, колоссальные деньги, да?
Ничего себе. Миллион.
Денис, так все-таки возвращаясь к хоккейной Сибири, стоило бы нашим извиняться? А может быть, и были какие-то извинения, о которых ты знаешь, а вот мы, допустим, с Викторией просто не в курсе?
Ну, по ходу нынешнего сезона я не то что сказал бы, были извинения. Были моменты, когда, я думаю, что и тренерский штаб, и, ну, и ребята, которые на площадку выходили, они как бы не то что извинялись, они было неудобно за свою игру. Я напомню, что у нас в эфире часто с утра пораньше выступает постоянный болельщик новосибирского клуба, это Дмитрий Казантов, которого знают как усатый в каске. Вот он неоднократно говорил о том, что после матчей Сибири они идут пообщаться с хоккеистами. Мы знаем, что это очень сложно делать, но болельщики находят общение, находят взаимопонимание с хоккеистами после встречи. Гостевых в основном это бывает, когда после матча они уже в так называемой микс-зоне, когда ребята переоделись, идут к автобусу, вот там удается пообщаться. Я помню, что хоккеисты Сибири нередко общались с болельщиками новосибирского клуба и, конечно же, высказывали недовольство по поводу своей игры.
Ну что ж, это заслуживает уважения, если ребята смотрят правде в глаза и перед болельщиками испытывают ответственность. Денис, спасибо тебе за участие в эфире. Напомним, что Денис Табаков не только ведущий радио «Комсомольская правда», но и спортивный комментатор, и сам он играет не в хоккей, а в футбол, правда. Слушать его можно ежедневно с 8 до 10 по утрам, а перед играми хоккейной Сибири он даже принимает ставки. А в продолжении нашего эфира о том, как сходить на хоккей вместе с мэром.
Картина дня.
Анатолий Локоть пригласил желающих вместе с собой на хоккей. 7 декабря опубликовал запись у себя в социальной сети ВКонтакте. Сейчас зацитирую. «Столица Сибири активно готовится к молодежному чемпионату мира по хоккею», написал Локоть, «который пройдет в нашем городе в 2023 году. Новосибирцы очень любят этот вид спорта. Думаю, что и среди моих подписчиков много болельщиков нашей хоккейной команды. Завтра ХК «Сибирь» сыграет с «Трактором» Челябинск. У меня есть два пригласительных билета на матч, которые я готов подарить кому-то из вас. Чтобы выбор был объективным, предлагаю сделать это в формате традиционных розыгрышей в социальных сетях». Ну, а дальше действительно все достаточно традиционно. Будьте подписаны на такую-то группу, это на группу ХК «Сибирь», сделайте репост, и потом, значит, определяется случайной выборкой победитель. Я должна сказать, что репостов было очень много. Я сейчас смотрю, 725 репостов. По-моему, здорово.
А у нас сейчас на проводе тот человек, которому достались пригласительные, Татьяна Алексеева, моя однофамилица, кстати. Татьяна, приветствую вас, вечер добрый.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как, во-первых, вы заметили этот конкурс? Вы подписаны на Анатолия Локтя, являетесь его френдом, постоянно читаете его страницу или увидели где-то перепост уже? В общем, как вы узнали об этом конкурсе и как приняли участие?
А, ну, я у кого-то в друзей увидела репост этот и решила поделиться.
Так.
А, ну, и подписалась на Анатолия Локтя, и вот в эти группы все добавил, кто там надо было. А до этого я не состояла.
Так, а как узнали о победе?
А, ну, я спала, пришла после ночи, и мне муж разбудил, сказал, ему написала помощница, которая работает у Локотя, сказала, что я выиграла билеты.
Рассказывайте теперь, как происходил ваш визит на игру. Видели ли вы, собственно, мэра, кто и как вам вручал билеты?
По фотографиям, да, я вот вижу, есть фотография с мэром.
Да, да, нам вручила Елизавета, его помощница. Ну, Анатолий Локоть сидел рядом с нами. И вот мы сделали потом фотографию.
Так, расскажите, у нас мэр какой болельщик? Эмоциональный? Вот знаете, вот бывают такие люди, прям вот эмоциональные фанаты, которые могут и крепкое словцо завернуть, или все-таки такой сдержанный, все-таки в нем преобладает политик. Как он себя вел?
Сказать сдержанный.
То есть ни гол не кричал, ничего, не давай-давай, ничего?
Нет.
Молчал, что ли, все время?
Нет, кричал.
Кричал, а что кричал?
Ну, болел тоже, кричал гол. Когда там забили, он кричал «Ура!».
Ура. Ну, а вот такой момент был, вы, наверное, помните, в конце первого тайма, когда наши забили шайбу, а оказалось, что она не засчитана. Было же это на игре?
Да, было.
Что он сказал в этот момент?
Не говорил, например, что Сибирь разгонит волею мэра там, или, может быть, еще что-то?
Я не помню.
Вот наша собеседница очень политкорректна. Надо думать, сейчас скажу что-нибудь про мэра. И все, мне больше не то, что билетов не дадут, квартиру отнимут собственную.
Расскажите немножко про себя. Говорите, что вот с ночи пришли. Вы кем работаете и с кем вы пошли на эту игру? Потому что я вижу на фото, у вас ребенок на руках.
Ну, я работаю на производстве мороженого «Гулливер». Я работаю там мойщицей.
Так.
Я ходила с мужем и со своим племянником.
А, это племянник у вас на руках.
Да,
здорово.
Племянник.
Мы, знаете, еще вот буквально только что тему какую обсуждали. Должны ли спортсмены извиняться перед болельщиками, если они плохо сыграли? Вот мы буквально несколько минут назад об этом говорили. Каково ваше мнение, Татьяна, на этот счет?
Мне кажется, нет, не должны. Потому что наши играли хорошо, и игра была хорошая.
Просто не наши, играли еще чуточку лучше.
Да.
Спасибо вам, всего хорошего, спасибо за участие в эфире. Ну что, мы можем закончить вот такой вот мелодией?
Звенит в ушах лихая музыка атаки, точнее отдай на клюшку пас, сильнее ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
Картина дня.
18.32 в Новосибирске. Сверяйте ваши часы, сверяйте ваши приемники. 98.3 FM, частота, на которую есть смысл круглосуточно настраиваться и не менять ее. Только в дни профилактики, они не скоро. Виктория Минаева в студии.
Вадим Алексеев.
И поговорим мы давайте о братьях наших меньших, хотя очень относительно, потому что Ростик, он уже большой. Новосибирск расстался с белым медведем, а для нашего города вот такие события, они происходят вот не знаю, мы не страдаем так, когда у нас губернатор в отставку отправляется.
Совсем
вот
не страдаем.
Да, губернаторов не жалеем, а когда Мишка покидает Новосибирск, реально многие плачут реально слезами.
Ну, ты понимаешь, медведи – это что-то особенное действительно для Новосибирска, для новосибирского зоопарка. Во-первых, они, белые медведи, именно белые медведи, редко размножаются в неволе. И когда у нас первый раз за 40 лет родилась, если ты помнишь, Шилка, это был вообще невероятный ажиотаж. И ажиотаж даже на уровне не только российском, но и мировом, потому что про эту Мишутку британские СМИ писали, там немецкие. Короче говоря, абсолютно все уделяли внимание вот этому малышу. Шилку, если вы помните, достаточно со скандалом продали из новосибирского зоопарка, потому что сказали, что не могут ее содержать. Слишком это дорогое удовольствие.
Скандал-то еще в чем заключался? В том, что изначально директор зоопарка,
обещал,
тогда
да,
это был
Ростислав
Шила, обещал, да, что Шилка останется с нами, а потом раз и выясняется, что ее отдадут.
Ну, там было сказано, что она останется с мамой там до 2-3 лет, да, а ее отдали достаточно маленькую, то есть не выполнили даже вот этого требования. Сейчас она находится в Осаке, в Японии. Это Шилка. Но после того, как мы отдали Шилку, наконец-то Герда снова забеременела. Кстати говоря, редкость, потому что иногда вот бывает всего одно потомство приносит белые медведи, и все, и больше не приносит. А тут второй раз забеременела, родился малыш. И, кстати говоря, там с полом было еще напутано. Говорили, что изначально, что это тоже девочка, сестренка Шилки. Но потом, когда зоологи сумели разглядеть все прелести этой девочки, девочка оказалась мальчиком. Это оказался мальчик, его назвали Ростиком. Тоже в честь уже ныне покойного Ростислава Шила. Конечно, он был любимец. Но весь город смотрел, следил, как он делает первые шаги, как он играет в снегу, как он учится плавать, как он обнимается со своей мамой, как он играет с этими канистрами, это у них любимые игрушки. И, конечно, есть определенная привязанность к белым медведям. Они классные. Они, правда, классные у нас. И Кая Герда, любимицы, мы про них тоже пишем новости. У них есть своя фан-группа ВКонтакте. Даже пенсионерки, которые приходят в зоопарк, они выкладывают в ВКонтакте фотографии и видео с белыми медведями. И вот эти самые пенсионерки, они отслеживают в том числе, когда там день рождения у Ростика, когда день рождения у Шилки, они там с японцами уже переписываются. День рождения у Ростика было 5 декабря. Они собирались его, или 7 декабря, они собирались его поздравить, приготовили подарки, торт замороженный из фруктов, канистру опять-таки новую в качестве игрушки купили ему, пришли и обнаружили пустой вольер. И как бы они начали выяснять, а где медвежонок, куда вы дели, ну как медвежонок, ему уже 3 года все-таки, да, медведь. Трехлетие должен был он справлять.
Вика, ты так рассказываешь, что мне становится грустно. Вот я непробиваемый, мне всегда фиолетово, честно говоря, до этих медведей. Но ты так рассказываешь, как про людей, что аж печально.
Ну да, они начали его искать. Понимаешь, как мама потеряла сына, вот так же эти пенсионерки бегали и всех спрашивали, где наш медвежонок? Мы же ему принесли и торт, и канистру, где? Им говорят, вначале им сказали, что отправили в Китай, потом сказали, что в Красноярск на машине. Они уже готовы были мчаться в Красноярск, думали, что в Красноярском зоопарке хоть там поздравим. Понимаешь,
наши
вот они
пенсионерки,
такие,
они да, такие вот, да, не остановят.
Пробивные женщины. Но оказалось, что все-таки не в Красноярск. Они забросали зоопарк письмами с требованием сказать, где именно находится Ростик, потому что очень за него переживали. Зоопарк молчал несколько дней, отказывался от комментариев и СМИ, и вот этим вот женщинам, активисткам. Но в итоге сегодня, в понедельник, они прервали молчание и опубликовали информацию о том, что Ростик уже в Китае, и все у него хорошо.
Ну, давайте мы в сокращенной форме послушаем самое основное из комментария.
Озвучено Комсомолкой.
Новым местом жительства Ростика стал зоологический центр города Циндао. Он хорошо перенес дорогу и сейчас осваивается на новом месте. Дорога до Китая заняла определенное время. Наш любимый белый медведь был под присмотром биологов и ветеринарных врачей, но мы беспокоились о нем. Сейчас, когда Ростика доставили до места, мы рады сообщить, что с ним все в порядке. Честно скажем, нам тоже грустно расставаться с нашим красавцем, и мы, конечно, хотели бы его, да и весь молодняк, оставить здесь, в Новосибирске. Но ведь это невозможно. Ростику уже исполнилось 3 года. С родителями такие медведи жить не могут, а жить одному тоже не дело. Ему пора подбирать пару. По новым стандартам вольеры должны быть достаточной площади, с большими участками естественного грунта и водоемом. В зоологическом центре города Циндао построен такой вольер. Площадь вольера, в котором будет жить Ростик, 16 тысяч квадратных метров с естественным озером. Новое место жительства Ростика значительно лучше его маленького вольера в Новосибирском зоопарке.
Озвучено Комсомолкой.
Да, действительно, у Ростика будет свое собственное настоящее озеро, где он может купаться, но проблема в другом. У него не будет самого важного, это снега. И на самом деле белые медведи, они очень страдают. Я периодически смотрю, что стало Шилкой, которую мы отправили в Японию, в Осаку. Там они прекрасно заботятся, вы можете представить, кто такие японцы. Они сами еще те фанаты, они там ее обожают, у нее постоянно там свежая рыба и так далее, и тому подобное. Ни в чем ей не отказывают, но там нету снега, там влажный воздух. И она в итоге из-за этого климата превратилась в какого-то грязного, облезшего щенка. У меня других слов нет. То есть я вот смотрю, какая она, во-первых, она в какой-то там тине, потому что там цветут водоемы, вот этот вот водоем, в котором она плавает. Во-вторых, она худющая. И, конечно, вот ту Шилку, которую мы видели у нас в Сибири, пушистую, белоснежную, пухленькую, ее уже не узнать.
Ну, когда ты фотографию мне показала, действительно, это очень печально, выглядит как такая вот замученная собачонка, честное слово.
Вот, и такая же история может случиться с Ростиком. Его отправили в Китай, он там находится, да, зоологический центр Циндао, там же находится у них океанариум, да, там большая площадь, но там температура воздуха, там в основном жарко, там зимой максимум плюс 2 градуса, вернее, минимум плюс 2 градуса, плюс плюс 2. То есть там снега нету. И белого медведя держать вот как бы в таких условиях, где нет снега, ну, мне кажется, так, конечно, наверное, поступать с животным нельзя. Мне животное жалко.
Ты знаешь, я, в принципе, когда стал об этом задумываться, я очень разлюбил зоопарки. То есть посещение новосибирского зоопарка, но оно не доставляет мне эстетического удовольствия, потому что на самом деле посмотреть на зверушек, а тем более есть диковинные, интересные, достаточно милые, это интересно. Но всякий раз накладывается вот это досадное чувство сострадания зверю. Я не могу его не испытывать, когда я вижу, как звереныш мучается в клетке. Я,
там по походке, на самом деле, очень легко понять, как зверь относится к тому, что он находится в зоопарке. Некоторые, вот, ну, если мы говорим про белых медведей, у них, кстати, еще все более-менее нормально, а вот всякие там кошачьи, тигры, рыси и так далее, можно увидеть, как ходят по клетке из стороны в сторону, из стороны в сторону. Вот это вот однообразное движение, это говорит о том, что животное потихонечку сходит с ума. То есть это вот вообще как бы такой звоночек зоопарка, что надо что-то сделать. Ну а что сделать? Конечно, ему хочется побольше, наверное, свободы, вольера и так далее и тому подобное. Этого нет. Что касается Шилки, которая живет последние годы в Японии, я могу сказать, что в ее жизни намечаются крутые изменения. Она уже взрослая, и ей подобрали пару. Правда, это неравный брак. Ему 14 лет, она-то у нас молодая девочка.
Сейчас это нормально, в шоу-бизнесе принято даже.
Ну, кстати говоря, да. И вот 5 декабря прибыл жених, значит, к ней в зоопарк. Сейчас он на карантине. Скоро их сведут, поэтому, возможно, Шилка хоть как-то поправится, оправится и изменится внешне. Все-таки девочки же должны за собой как-то следить, думаю я. И если у жених появится, то, может быть, как-то...
Скрасит.
Да, может быть, как-то она у нас не оперится, а, не знаю, будет попышнее и покрасивее.
Ну, дай бог, и у Ростика девчонка появится, правильно?
Дай бог, китайская.
Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи. Белые медведи, спи скорей, и ты, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. Звездные медведи светят дальним кораблям. Большая медведица и умка.
Картина дня.
18.47 в Новосибирске. Это прямой эфир студии «Комсомольская правда». Виктория Минаева.
Вадим Алексеев.
О елочках давайте поговорим. Я, кстати, вчера первый елочный базар увидел. Не знаю, может быть, они раньше появились. На улице Кропоткина, примерно посередине между Ипподромской и Красным проспектом, я увидел, как лежат елочки. Вот 3 недели до Нового года я... Вижу, что все это началось.
А я тебе больше хочу сказать. Я посмотрела ленту в Инстаграме свою вчера, и у каждого второго уже елочка стоит дома. Но в основном искусственные поставили, но уже многие как бы принарядили.
Я знаю, у тебя в Инстаграме уже есть твоя елочка.
Подписывайтесь, ставьте лайк.
Да, Виктория Минаева выкладывает свои елочки. Иногда с эфиров что-то... Нет, с эфиров... С эфиров тоже иногда что-то выкладывает. Так вот, об елочках. Можно законно пойти на базар или в магазин и что-то купить себе зеленую, как говорят, зеленую красавицу. А некоторые люди что делают? Они идут и браконьерствуют, рубят деревья.
Вот, знаешь, частая история, и пишем постоянно об этом, и ловит их полиция, или, значит, в розыск. объявляет, и в том числе мы, журналисты, публикуем эти ориентировки, но уже много-много лет, лет 10, если не больше, у коммунальщиков есть средства от вот этих вот черных лесорубов. По крайней мере, чтобы елки не трогали те елки, которые растут в центре города. Потому что даже не стесняются под камерами рубить. То есть стоит елка, растет, я не знаю, там 20-30 лет, приходит какой-нибудь, какое бы цензурное слово подобрать, и рубит под корешок. Понимаете, конечно, дерево жалко, очень жалко.
Не только под корешок, кстати, здесь важная еще такая любопытная деталь, что бывает елка огромная, а рубят, грубо говоря, макушку там метр тоже, или полтора метра, чтобы поставить домой, а дерево погибает в результате. Огромное.
Да, бывает и так. И какой способ придумали? Посыпают, вот как раз накануне вот этого новогоднего безумия, посыпают специальным порошком дерево. Вы могли обратить внимание, если, например, сегодня прогуливались возле театра «Глобус», там целая аллея розовых елей. Вот такие гламурные елочки стоят.
Розовые елки.
В ряд, да. На самом деле, не просто так они розовые, и это никто не нахулиганил, так и надо. Это специально их обработали антивандальным раствором.
Давайте послушаем, что рассказывает об этой практике новосибирский, так условно назову, антивандал Александр Сумин, возглавляющий горзеленхоз.
Согласно намеченных планов, у нас порядка 3800 деревьев подлежат обработке. Все составляющие вот этого раствора, они все сертифицированы, они безопасны для животных, для людей, для собак, там, белочек и всех обитателей. То есть от прямого воздействия животными и людьми никакого вреда не наносится. Дерево полностью обрабатывается этим раствором. Этот раствор имеет специально яркую ярко-красную окраску для того, чтобы злоумышленник видел, что дерево обработано. Но визуально на морозе и никаких ощущений, то есть, нету. Только при взаимодействии с теплом, когда эта елочка, срубленная, к злоумышленнику попадет домой, тогда она начинает источать неприятный запах. И этот запах, он настолько едкий, что он до 2 недель его невозможно не проветрить никак. То есть уже, так сказать, если человек на это идет, то он будет уже отвечать вот таким образом. Вот у нас даже был случай такой. У нас в сквере как-то 2 года назад спилили такую елочку. Ну и злоумышленники, в общем говоря, когда поняли действие данного вещества, они ее выбросили. И выбросили возле, недалеко от своего дома. То есть и так нам было легче. Мы написали заявление в полицию. И так было легче найти злоумышленника, который возле своего дома, в общем говоря, ее и выбросил.
Нашли буквально по запаху, нашли, унюхали этих злоумышленников.
А злоумышленники, получается, мало того, что бессовестные, то, что рубят ели, они еще и тупые.
Ну, елка действительно пахнет. Я вам расскажу, что когда только начинали коммунальщики вводить эту штуку, посыпать елки вот этим вот специальным порошком, нам, журналистам, это было в диковинку, и мы даже не верили. Я помню, в Нарымском сквере году, так в 2007-м, опрыскали в очередной раз, или там в первый раз эти елки. Мы подобрали маленькую-маленькую веточку, ну, на которую попала вот как раз вот эта вот струя, вот этот вот порошок. Принесли ее в редакцию и положили на батарею. Ну как, говорят же, что в тепле она должна запахнуть. Друзья мои, она действительно запахла. Не просто запахла, а завоняла. Был запах, чем-то напоминал китайские тапочки. Вот что-то такое, невыносимый запах совсем от маленькой, да, веточки. Даже не веточка это назвать, а остаток веточки.
Но смотрите, еще раз я подчеркну, что в естественной среде на морозах не пахнет, а вот в тепле.
Да, она в тепле раскрывается, что называется, весь этот букет. А так, да, мы вначале-то и усомнились, думаем, ну чем они там посыпают? Нюхаешь, ничем не пахнет на морозе. А вот когда заносишь в помещение, начинает пованивать неприятно.
Так что, уважаемые горожане, если где-то увидите розовую елку, не удивляйтесь, все в порядке.
Картина дня.
Ну а теперь самый главный ужас начавшегося декабря. В Новосибирской области на одном из наших островов сибирских.
На крайнем севере.
Да, зафиксировано. Температура воздуха минус 95 градусов.
И даже минус 99, друзья. Все произошло в Искитиме. Там табло... Кстати, было действительно холодно, под 30. Может быть, из-за морозов сошло с ума табло. Может быть, еще по каким-то причинам начало показывать странные цифры. Минус 95 градусов, минус 99 градусов. Фотографии попали в интернет, в социальные сети. В том числе и мы сделали небольшую заметочку. И вот заметку прочитал Владимир Жириновский. Но у меня ощущение, что он читал только заголовок в «Комсомолке».
Картинку
он ее не открыл.
Посмотрел.
Или картинку посмотрел, а дальше что там, как там, было ему не суть важно.
Давай, значит, дальше не рассказывать, а просто на одном из ток-шоу на телеканале «Россия» Жириновский об этом рассказал. Вслушайтесь, здесь каждое слово – это жемчужина. Каждое слово.
Кого выгнать из университета, никуда дальше пускать нельзя. Гнать за Урал. На север гнать.
Они
а
мне
его
люди
исключили из Казанского университета.
Люди пишут из Урала.
Отца,
не надо
отца
к нам никого позорить. Гнать, у нас хорошие люди. Прекратите.
Нет, я имею в виду на север. Нет. Урал, замечательные люди, Сибирь. На острова безлюдные.
Понятно.
Там ведь сегодня минус 95. Вы такую температуру чувствуете тогда? Сегодня в России за Уралом везде минус 45. И где-то показали город, где уже написано минус 95.
Это ошиблись.
А? Ошиблись.
Нет, я думаю, они ошиблись.
Нет, нет.
Это
в одном городе.
Какие-то новые рекорды.
Дошло. До 60 было. Что, не подняли?
Да, но 95.
Это глобальное потепление.
Ну реально, какой-то город в Сибири на крайнем севере. Так вот, птицы замерзают на лету. Птицы. Это мужественный народ.
Птицы – это мужественный народ. Мы тоже мужественный народ, что живем здесь. На крайнем севере, на этих северных островах, безлюдных.
Я 7 раз переслушивал, я наслаждаюсь. Я никакую песню по 7 раз подряд не переслушивал, а вот эту вот песню из уст Владимира Вольфовича слушаю.
Прекрасно, да.
Прекрасно,
ну,
да.
Друзья, немножечко занимательной географии или биологии, не знаю чего. Самая низкая температура на Земле была зафиксирована в Антарктиде в 1983 году.
Не в Искитиме.
И составила минус 89 градусов. То есть, понимаете, Искитим побил этот рекорд. И Владимир Вольфович вот так вот он говорит, что да, что бывает, оказывается, и минус 95, и минус 99.
Но в любом случае, уважаемые радиослушатели, одевайтесь потеплее, потому что впереди у нас еще 3 месяца, а то и 3 месяца с хвостиком, пока мы будем мерзнуть. Берегите себя, нам с вами надо еще хорошенько отметить Новый год. Ну а сейчас мы желаем вам хорошего вечера, до завтра. Виктория Минава, Вадим Алексеев, до свидания.
Минус 95. Ну реально, какой-то город в Сибири на крайнем севере. Так вот, птицы замерзают на лету. Птицы.
У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Дождь ли, снег, любое время года. Надо благодарно принимать. Звуки душевные непогоды, в сердце одиночество, печать и бессонниц горестные всходы. Надо благодарно принимать, надо благодарно принимать.
Минус 95. Ну реально, какой-то город в Сибири на крайнем севере. Так вот, птицы замерзают на лету. Птицы.
Картина дня.